один час наблюдаем втроем, то есть вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским. Добрый день всем. И сегодня начинаем говорить обо всем, что происходит. Вот скажи мне, пожалуйста, вокруг переговоров Дмитриева, из которых там сочится то, что говорит Трамп, то, что говорит сам Дмитриев, что это по сути, что понятно там?
Понятно, что Российская Федерация обставила прекращение огня условиями, определенными, не знаю какими, потому что я бы обратил внимание наших зрителей на то, что сказал госсекретарь Рубио после переговоров с Дмитрием, с которым он, оказывается, встречался. Нам все говорили «Уолтс-Уолтс», он встречается с помощником президента по нацбезопасности, но Рубио сказал, что он тоже участвовал в этих встречах. И Рубио после этого, уже будучи в Брюсселе на встрече министров иностранных дел НАТО, он сказал довольно жестко, он сказал, что мы не будем вести бесконечные переговоры с Путиным, и пусть они дадут нам ответ, они согласны или нет. Несмотря на то, что какие-то есть продвижения там.
Ну да, хорошие переговоры, говорит Трамп.
Шага, говорит Дмитриев. Но Рубио, вот я следил за тем, что он скажет, раз он участвовал в этой встрече, мне показалось, что американские переговорщики недовольны позицией России, их не устраивают, видимо, какие-то, мы не знаем какие, те условия именно о прекращении огня, не про мир, именно об остановке огня, результатом которых явилась вчерашняя чудовищная катастрофа, когда ракета попала на детскую площадку в Кривом Роге, и там 9 детей, по-моему, погибло.
9 детей.
И 19 всего. Да? Это история про прекращение огня, про немедленное прекращение огня. Потому что если этого не сделать, и дальше будут такие прилетать во все стороны. Факт. Да, поэтому я думаю, что американцы были разочарованы визитом Дмитриева в том смысле, в чем они были разочарованы. Ну, давай уже выключай. Но сначала нужно вот это. Я тебе сказал, выключай. Ну, я отвезу ваше мнение Путину, и, по-моему, сегодня или вчера Дмитриев уже должен был прилететь в Москву. Я, честно говоря, там за его самолетом не слишком слежу. Все остальное – гарнир. То есть важные вещи, гарнир всегда важен, и соус всегда важен, но для Трампа важнее немедленное, полное, еще раз, полное, но временное прекращение огня.
Но не на любых условиях.
Мы не знаем ничего про условия. Их то, что передал Дмитриев, видимо, не устроило. Вот не устроило. Там же условия какие должны быть? Мониторинг в первую очередь, да, кто следит, кто каким образом, да, это все осуществляет. Видимо, были такие условия, которые трамповской администрации были сочтены ненадежными либо или чересчур полными. Это все догадывается. Вот какие конкретно, не буду спекулировать. Не устроило. Поэтому мы видим через Рубио ужесточение позиций. Очень важная история. Я вам говорил, что Путин будет затягивать. Очень важная история. Очень важная после встречи фраза Рубио: мы не будем вести эти переговоры вечно.
Угу.
До бесконечности их затягивать.
То есть есть реальная опасность, что они будут их тянуть.
Понятно было, да, что их будут тянуть. Весь вопрос в том, что является ли 20 апреля дата Пасхи, является ли она критичной для Трампа и его администрации или нет. Мы видим, как Трамп очень легко включает тарифы, да, санкции, грубо говоря, санкционная история. Вот, поэтому я думаю, что в случае там недостижения каких-то договоренностей Дмитриеву дали понять, что мы повернем рубильник. И мне кажется, вот так, потому что я несколько раз посмотрел Рубио, посмотрел его в переводе на русский, посмотрел его в переводе на французский, понимаешь, да, чтобы не ошибся ли я. Нет, я не ошибся. И это официальная его пресс-конференция вместе с генсеком НАТО. Это уже не путать не то, что было до саммита, а то, что было после саммита. Там вторая пресс-конференция была.
Если Российская Федерация, здесь вопрос у нас Тома Бомбадила.
Да-да,
Тома. Будет продолжать заявлять о желании прекратить огонь, а сами бомбить Украину, Американцы могут только просто уйти, сдав Украину.
Нет, американцы... Нет, я не знаю, что такое уйти в вашем понимании.
Ну и делайте, что хотите.
Нет, это не так будет. Это значит признать поражение. Они включат санкции на вторичные продукты, о чем было заявлено, то есть на те страны, которые будут продавать российские товары, в первую очередь нефть. Да, и уже мы уже видим, как, скажем, две крупные индийские компании приостановили фьючерсные заказы на будущее с российской нефтью. На всякий случай. Mm-hmm. Это будут санкции не против России. Это будут санкции против тех, кто продает российские товары. Да, это гораздо болезненное. Вот, поэтому нет, ухода никакого не будет. Наоборот, будет усиление санкционного режима и поддержка Украины.
У нас здесь есть книжки, потому что мы через несколько секунд идем на рекламу. Вы за это время можете одним глазом посмотреть в «Дилетант-шоп». И вот, например, замечательное издание «Храм Фемиды». Было, но вот теперь мы это издаем, потому что много желающих «Храм Фемиды». И посмотрите, это Алексей Кузнецов, передача, там «Мурзилки» есть, там замечательные исторические.
А чьи там процессы, Сереж?
Процессов полно разных. Суд над Жаком Легри по обвинению в покушении на честь жены. Вот такие есть. «Оскорбленное величие». Это еще во времена Октавиана. Прекрасные есть процессы. «Легенда о великом адвокате». Ну и есть и дела, например, адвоката Владимира Ульянова есть.
Да. Вы просили, что я все военные огоньки там продаю и послевоенные. У вас дедушки и бабушки, которым надо делать подарки в год рождения, они помладше. Я могу сказать, что сейчас стоит в одном экземпляре «Веселые картинки» целиком, годовая подшивка 62-го, 63-го и 64-го годов. Заходите. И «Мурзилки» 54-го, 55-го, 56-го, 57-го, 76-го. И 79-го годов, все в одном экземпляре, пока идет реклама, заходите на dilettant.shop, хватайте, потом не найдете.
С 1 января 2025 года Казахстан прекратил выдавать ИИН иностранным гражданам через посольство. Для россиян это стало очередным кирпичиком в толстенной стене между ними и остальным миром. Ведь без ИИН невозможно получить никакую цифровую государственную услугу, в том числе открыть счет в казахстанском банке. Можно, конечно, купить билеты на самолет, забронировать отель и поехать на пару недель в одну из соседних стран, чтобы на месте оформить все необходимые документы и получить заветную карточку. К счастью, пока остаются и другие варианты. Партнеры из MasterCard KZ проанализировали рынок и подобрали наиболее выгодные варианты оформления зарубежных счетов, чтобы вернуться к удобствам в путешествиях. Арендовать отели и авто за границей, совершать онлайн-покупки в зарубежных магазинах и оплачивать сервисы и любимые подписки. Вы можете просто написать им, получить консультацию и выбрать ту карточку, которая подойдет именно вам. И вы сами решите, в какой валюте открыть счет – в долларах или в евро. А главное, процесс полностью дистанционный. Нужен только действующий загранпаспорт. Всего через несколько дней после заказа вам привезут вашу новенькую карту в запечатанном сейф-конверте. А дальше вы сможете привязать ее к российскому номеру телефона и пополнять через любые российские банки. А еще карту можно прикрепить к Google и Samsung Pay. И это совершенно точно будет стоить дешевле, чем поездка за такой же картой в другую страну. А с промокодом «Живой гвоздь» можно получить скидку до 15 тысяч рублей. Ссылки на MasterCard KZ есть в описании. И не откладывайте оформление зарубежной карты в долгий ящик. Правила могут измениться в любой момент, и процесс станет гораздо сложнее и дороже.
Мы продолжаем наше наблюдение. Андрей, 18 лет, из Москвы, спрашивает, что вы думаете о статье «Нью-Йорк Таймс» про группу американских военных в Висбадене по войне в Украине. Тут он говорит, что у Путина есть законное право по доктрине применять ядерное оружие. Вообще статья повлияет на переговоры?
Я думаю, что для... Во-первых, это очень хорошая статья, я всем рекомендую ее найти. Для тех, кто пользуется телеграм-каналами, в телеграм-канале есть такой телеграм-брифли. Они делают переводы иностранной прессы, ну, в основном о России, но не только о России. И там эта статья переведена, вы в поиске ищете «Висбаден», и у вас она выпадает. В телеграме сделайте поиск. Это очень подробная статья о взаимодействии украинских и натовских военных в первые годы, ну, все три года войны. Очень подробная, очень с датами, с именами, не только анонимными источниками, да, значит, в чем они совпадали, в чем они расходились. И это, Андрей, да, это статья, которую надо читать и надо понимать, как шло взаимодействие. Не нахожу и никто не находит применение ядерной доктрины в этих условиях. Там действительно описывается, что с точки зрения госсекретаря Блинкена применение ядерного оружия со стороны России осенью 2022 года возросло до 50%, с 5 до 50. И так считали американские военные. Там угрозы были, помните, когда Херсон... соответственным образом, когда Харьковщина и город Изюм, да, когда шло контрнаступление. Но этого не случилось, да, ни та, ни другая сторона не дернулись в этом смысле, что очень хорошо. Вот, поэтому я думаю, что вторая часть вашего вопроса, она такая спекулятивная. Вот. Но там действительно описывается в том числе и обсуждение угрозы ядерного удара или там, тактического ядерного оружия со стороны России, когда Россия терпела поражение. По-моему, это в этой же статье, ну или рядом, во всяком случае, или в комментариях к ней. Но никакой, как видите, ответа никакого нет с точки зрения ядерной угрозы. И насколько мы понимаем, ядерная угроза, она отодвинулась в том числе и потому, что начались переговоры. Неудачные, но переговоры. Пока неудачные, но переговоры.
Тут считают, что пока американцы ничего не предъявляют Путину никаких, кроме нахмуренных бровей.
Ну, считайте, чего. Это очень поверхностный взгляд, безусловно. Не снята ни одна санкция, которая поджимает экономику. Есть угроза новых санкций. А что они должны предъявлять Путину еще, скажите? В момент переговоров предъявляют угрозы. В момент переговоров угрозы не вводят, угрозы предъявляют. Если вы когда-нибудь вели переговоры, вы должны понимать, что угроза важнее, чем действие. Потому что действие случилось уже, и больше ничего предъявить нельзя. А когда есть висящая угроза, это действует более эффективно. Это, извините меня, ну, для тех, кто хоть когда-нибудь хоть переговоры, хоть с собственной женой, да, извини, должен это знать.
Илья спрашивает, говорит, что ты отвечал на этот вопрос, но другая аудитория. Что вы думаете по поводу статьи Подробинника на сайте Радио Свобода о Евгении Берковиче?
Я отвечал, я повторю, как заезженную пластинку. Повтори. С детства знаю, что с воли в зону советов не даю. Что касается сайта Радио Свобода, который публиковал эту колонку, ну, понятно, что эта колонка не журналистская, и она односторонняя. Для того и нужны редакции, чтобы иметь возможность к этой колонке немедленно приложить вторую сторону, прежде всего обвиненную сторону. Да? И здесь коллеги не выдержали это журналистское правило. Они опубликовали это мнение одной стороны, не попытавшись получить... Не попытавшись, я подчеркиваю, получить второе мнение.
Тем более эти мнения были.
Да, абсолютно.
Там Зоя Светова
нет, Зоя Светова написала, Катя Малоствова написала, мама Жени Беркович написала сразу. Поэтому здесь у меня там чисто журналистские недоумения по поводу того, что эта колонка, которую могли опубликовать, она имеет право на публикацию, но там излагается... Одна точка зрения, причем излагается в закрытом, только так и никак иначе. Для классической журналистики, для олд-журналистики это невозможно.
У меня угрюм-бурчаевский вопрос про Подоробейника. А зачем?
Послушайте, мы Александра Подоробейника знаем давно. Он революционер. Он химический революционер, химически чистый революционер. Он вот ну как, Робеспьер. Ну вот так. Ну, чтобы было понятно. Ну вот так. Вот так правильно, а так неправильно. Это не для того, чтобы что. Не для того, чтобы кого-то наказать или, наоборот, кого-то приласкать. А вот. Это я так трактую, тут можно у него спросить. Но он так считает. Я читаю, что он потом пишет. Он продолжает на этом настаивать, потому что так правильно, а так неправильно. Это чисто революционная история.
Ну да.
Неподкупный.
Я просто очень как-то так поражен и огорчен.
Почему этим. Это не первый раз?
Я понимаю, но ты знаешь, каждый раз это...
Ну, это да. Каждый раз, согласен,
это становится как-то отвратительно.
Ну вот, поэтому я человек компромиссов. И в малом, и в большом.
Ой, Господи, что у нас с громкостью? Говорят, что меня тихо, плохо слышно.
Смотри, у тебя микрофон направлен? У тебя внизу
вот этот микрофон. Да, у меня все направлено, все. Да. Картинкой ко мне, да. Так, дальше мы... Ну, естественно, все мы, как вовсе не интересующиеся хоккеем Венедиктов и всегда интересовавшийся до последнего времени, мы, конечно, смотрим за рекордом Довечкина.
Ну, Твиттер и Фейсбук не дают возможности проскочить мимо. Вот, ну да, в общем. Но я говорю, я сегодня написал, я же этого не знал ничего, что у Грецкого, он говорит об этом, собственно говоря, прямо в раздевалке вчера. Он говорил, что мой дед русский, говорит он, и он бы был очень рад, что мой рекорд сделал русский. Его дед действительно из Российской империи, из Белоруссии, а бабушка, то есть жена деда, да, она из Польши, то есть из Российской империи, из Польши, а теперь Украина. И они дома, дедушка и бабушка, из славянских языков, говорит грецкий, говорили по-украински. Вот. Я написал такой маленький мир, а это начало века, начало 20 века, дед эмигрировал до революции из империи, из Белоруссии. И мне кто-то написал, ну да, сегодня это Беларусь и Украина, а тогда это была Российская империя и Польша. Ну, Польша разделенная, естественно.
Ну да, Российская империя, как уже говоря, да, была.
Да. Ну, может быть, и австрийская, там, Ужгород, это был австрийский, по-моему.
Ужгород?
Был австрийский, да.
А Ужгород, да.
Я просто откуда бабушка,
да,
по-моему,
это,
из Ужгорода.
Это Австрийская империя.
Ну, видите, какой мир, а прошло-то всего два поколения.
Как два? Ну, больше.
Ну, дедушка.
А, ну, в смысле,
два по-человечески. По-человечески, да. Да, он тоже, в общем, не старый грецкий, ему 64.
Ну, да.
Он не древний вообще.
Ну, да, это наше поколение. Да. Знаешь, спортсменов-ровесников всегда есть. В детстве спортсмены-дядьки.
Да.
Большие, потом ровесники, потом пацаны, младшие
потом
братья.
Потом пацаны, да.
А потом и сейчас внуки подбегают. Подбегают. Так что вот так дальше. Так уж ли уж страшный Миша из Иркутска, 53 года, пишет, так ли уж страшны для Путина новые санкции, чтобы отказаться от мысли добить Украину?
Если у него есть мысль добить Украину в вашем вопросе, ну, мне кажется, что у него не эта мысль главная. Она второстепенная, она существующая, Миш, скорее всего, но я не думаю, что он думает так же, как и вы. И у него другая цель, это цель Новой Ялты и Новый Потсдам. И ради там квадратных километров, как мне представляется, да, есть цель не расширения НАТО, это безусловно, как угроза для него. Но Украина там – это поле для него. Понимаете, там, вы правы в том, что вопрос вот взвешивания, но отнюдь не Украины. Не взвешивание, не Украины. Уже вчера Рюте, генсек НАТО, сказал, мы не обещали принять Украину после войны в НАТО. Мы сказали, что это будет путь. Ну что, вот принять? Нет, сказал он после саммита министров иностранных дел НАТО. Так что там для Путина это не является, это является инструментом Украина и полем битвы, но никак не целью, с моей точки зрения. К сожалению, это так. И он смотрит на это как на цель, которая крошится или не крошится.
Ну да. Не рассматриваете ли вы возможность введения на живом гвозде передачи, посвященной странам Азии, наподобие трифектов? Вот легко найдете компетентных специалистов, они есть.
Я подумаю.
Да.
Про Китай надо делать и про Вьетнам, конечно. Ну, там много всего есть. И, ну, я подумаю. Я не обещаю, я подумаю.
Почти 55% американцев недовольны Трампом. Он изменит политику или будет гнуть свою линию весь срок?
55 на 41, верно. Но я думаю, что он будет гнуть весь срок. Я не знаю, я думаю, что он будет гнуть весь срок. Но я хочу вам сказать, что опять вы рассматриваете политику Трампа, видимо, как фотографию, как набор фотографий. А это кино. Знаете ли вы, ну, это в новостях же никто не пишет, что сегодня ночью, ну, по Москве ночью, туда прилетел, в Маргаде и Ларго, где он играет в гольф, Трамп, прилетел президент Аргентины, Милей, против которой Аргентины тоже введены санкции. И они договаривались об обнулении санкций с двух сторон. Знаете ли вы о том, что в Евросоюзе идет активное обсуждение, и они готовы, некоторые страны, тоже предложить Трампу обнуление санкций? Это вот же, если мы воспринимаем вот эту тарифную его сетку с пошлины как инструмент для достижения чего-то, а не как все вот так будет и будет, да, то тогда мы, наверное, глубже понимаем. Может получиться, может не получиться. И потом скажут, избирателям, за американских избирателей вообще не готов говорить. Просто я вам могу сказать, что любой американский президент после выборов теряет в рейтинге сразу, какую бы политику он ни проводил. Потому что все ждут чуда, а чуда не получается. Все ждут благосостояния, а оно сразу не появляется. И все. И так.
А Игорь спрашивает, должны ли мы, когда оцениваем деятельность гениальных людей, абстрагироваться от их личности? Вот Овечкин, вот тут Путин Тим вспоминают и так далее.
Да-да-да. Ну вот вы когда там, я не знаю, говорите, что там этот великий писатель, абстрагируетесь ли вы от его личной жизни, например, или политических взглядов, да, или там опять у школы заговорили об этом, вот Пушкин про Украину, Бродский про Украину, да, значит ли это, что их надо вычеркнуть из школьной программы? Ну вот как абстрагироваться? У кого-то это, для кого-то это очень важно. Это политические взгляды очень важны. Не буду я читать его книгу, потому что он в 18 веке там занимал имперские позиции, или там в 19 веке. Есть люди, которые считают так, есть по-другому. Поэтому что такое должны, не должны. Каждый решает для себя. Есть вещи, через которые трудно проступить. Вот мы помним, Сереж, напомни мне, Гамсун, да? Кнут, да. Гамсун, сотрудничал с фашистами при оккупации Норвегии, да, его перестали потом печатать, его, а кто хотел, читал. Его презирали, лично презирали, очень многие. Лени Рифеншталь. Я вам другой пример приведу. Вот есть Томас Манн, а есть Лени Рифеншталь.
Да?
Да. Про слово «должны» мне не понравилось.
Понимаешь? Нет, мы на самом деле ничего не должны. Здесь говорит. Антон говорит замечательно. А на Достоевском пробе ставить негде. Расчитать идиота обратно.
Смешно, Антон.
Да, это хорошо. И на этом мы...
Ну, правильный вопрос это. Они же возникают все время.
Илья говорит, Сергей Вавилов был президентом Академии наук СССР.
В то время,
как брат Николай. Сидел это не умаляет его достоинства как ученого Сергея Вавилова. Ой, Господи. Вот ты знаешь, когда вот эти все растлители людей, все эти диктаторы, все эти правительства и так далее, все эти вот, грязные игры пожилых мужчин, как говорил Черчилль про политику.
Да, пожилых
мужчин.
Сейчас феминистки придут, аккуратнее. Черчиллем.
Нет, они придут, не придут за Черчиллем, потому что это нормальная...
Потому
что это хорошая феминистская цитата. Вот такая вот политика.
Ну да.
Нет, но дело в том, что когда в замечательном фильме «Франц», когда про... французский солдат жил в германской семье, приехал по переписке, он убил сына из этой семьи случайно, а потом стал все про него выяснять. И когда самую правильную сказал пожилой отец, когда все это выяснялось, с такими же пожилыми дядьками немецкими, знаешь, закваски имперской, он говорил, это мы их убили. В общем, мы не один другого убил, а это мы их убили, мы оба. Мы все французские дядьки, немецкие дядьки и так далее. Поэтому, знаете, вот это развращение людей. Дальше. Так. А мы чего расливаемся? Вот это самый главный вопрос, Олеся.
Олеся, это вопрос, это очень хороший вопрос. Но опять возвращаюсь.
Замечание, да, такое хорошее.
Не-не-не, очень хорошее замечание. Это вопрос во многом случая, и все индивидуально. Уровень растлевательности, оно абсолютно индивидуально. Это вопрос окружения, воспитания, готовности к сопротивляться, умению сопротивляться. Это очень сложный вопрос. Человек сложен из разных... таких кирпичиков. А, ты знаешь, я был тут на израильском канале Дмитрия Брикмана, дал большое интервью.
Угу.
Он называется «Не детский, детский вопрос». Он собирает вопросы от детей спикером, да, и задает вопросы. В общем, он заставлял меня, вы можете это найти, он заставлял меня крутиться, как у Жана Сковородки, потому что когда у тебя 6-летний ребенок спрашивает, что такое совесть, ему надо ответить, чтобы он понял.
Да.
Да, например, это серьезная история, так что зайдите к Дмитрию Брикману, посмотрите, если кто хочет. У меня в этом, в моем фейсбуке запрещенном, есть ссылка на этот час эфирный. Интересно. Что такое совесть?
Да.
Ну, ребенка интересует, что такое совесть, что такое честь?
Да, это очень трудно ответить. Трудно ответить.
Трудно ответить для ребенка, взрослому ответить легче.
Да, но когда я спрашиваю, там твой ребенок или знакомый ребенок, и ты, у тебя есть контакт, и ты можешь с ним подумать лучше всего.
Да, а когда это просто вопрос.
А когда ответ... просто вопрос, это почти безвыходная ситуация.
Просто безвыходная.
Да. Так. Так, ребят, перестаньте морали читать про диктаторов. Весь мир расчехлился, и всем теперь диктуют и угнетают. Те же либералы, те же растлители, ненавистники оппонентам. Честное слово. Вот. Павел говорит, что вот такой весь мир, всех...
Ну, все по-разному, послушайте, ну все по-разному. Ну есть действительно... Вообще люди, в людях много тщеславия, да? В будущих диктаторах много тщеславия. Вот у нас же есть программа «Тираны», Сергей Александрович, где у нас золотые мальчики, угу, либеральные, демократические, хорошо воспитанные, в семьях и так далее, становятся тиранами, становятся во главе государства или во главе армии. Да? Это правда, с одной стороны, но в современном мире после Великой Французской революции возникло разделение властей, а вот еще раньше в Великобритании, да, и есть система реальных сдержек, реальных противовесов. И даже если человек в душе тиран, у него ручонки связаны другими институтами, другой традицией, то он тиран. И могу сказать, что в частных беседах там, с политиками там, особой разницы в восприятии мира нет, а в действиях есть. Потому что ты не можешь это сделать, потому что так другие законы, потому что существует Конституционный или Верховный суд, потому что существует оппозиция в парламенте и на улице, потому что существует общественное мнение, потому что тебе снова идти к избирателям, да? Так что вы в базе, я понимаю, что вы хотите сказать, но в практике вы не правы.
Да, потому что я понимаю, я вот с вами согласен, да. Когда говорят из вот этого индоктринирования, знаете, которое идет, что из Фейсбука, что из телевизора, это очень трудно тут оставаться, не поддаваться этому.
Ну, поэтому надо быть наблюдательными, отсюда и программа «Будем наблюдать».
Мы про, мы про не поддаваться.
Ну, так...
Но, с другой стороны, не занимать яростную позицию. Вот, например, яростную позицию.
Яростную
вот, например, позицию. Как говорят здесь, вот Кирилл, 38 лет,
так.
Ко мне обращается почему-то.
Ну, хорошо.
Как вы смотрите на интервью и точки зрения ребят, похожих на товарища Маркова? Невозможно слушать, злоба распирает. Но товарищ Алексей Алексеевич говорит, что это нужно делать. Я вам скажу, как человек, разговаривший с Марковым миллионы раз, вы знаете, меня распирала не злоба, меня распирал всегда дикий хохот. Я просто не знал, куда деться, меня только Нарышкин выручал, которого не распирало, он лучше себя держит. Но это нужно, когда такие, как вы сказали, ребята приходят к другим ребятам. Не к своим приходят, не там, где они токуют, а там, где им задают вопросы, и где они ставят себя сами в интересное положение. Ставят. Вот для этого нужны интервью с ними. Мы бы сейчас, если б не было их собственного там страха и поджимания хвостов, как можно пойти на такую штуку, как живой гвоздь, мы бы со всеми основными, как это бывало на Эхе, со всеми основными тенорами и басами политики мы бы разговаривали. Это точно совершенно. Это легко говорить с тем, кто, знаете... Кстати, не так легко говорить с тем, с кем ты согласен. Там, наоборот, надо выискивать то, в чем он обязан доказать свою точку зрения. Нет, это очень важные вещи. Я ни чуточки не жалею про... О, я помню, говорит Илья, эфиры Маркова на Эхе. Я пару раз чуть руль от хохота не выронил. Вот. Соломин особенно хорошо. Ему нравилось, как Соломин говорил. Алёша, да, Алёша очень так. Соблюдая невероятнейшее спокойствие. Поехали дальше. Слушай, раз мы так... Давай расскажем.
Раз про Маркова.
Марков второй, да?
Да.
Вот смотрите, вот замечательно. Вы понимаете, что это огромная работа. Нельзя просто напечатать, например, расшифровку передачи. Это сделанные не то что заново, а доведенные до прекрасного совершенно литературного вида те процессы, которые были в наших передачах с Кузнецовым. Вот. Суд не над кем-нибудь, а над Гюставом Флобером. Вот понимаете, вот, по обвинению в публикации безнравственного сочинения «Мадам Бовари».
Да. Суд?
Да.
Суд?
Да. Над нотариусом Назаровым, например, такие вещи, которые обвиненным в изнасиловании, доведении до самоубийства, харассменты, пожалуйста, здесь у вас. Очень много сюда, от бедной старушки до просто лейтенанта Келли, Уильям Келли, массовое убийство.
Деревня Сангми.
Деревня Сангми и другие, да. Ну и суд над Сагамоном Тейлеряном, убившим бывшего министра внутренних дел Османской империи Талаат Пашу.
Да, значит, на dilettant.shop. Теперь, значит, из нового, что мы сегодня поставили, значит, у нас из огоньков, подшивка огоньков, 49-й год, начало космополитизма или борьбы с космополитами. Естественно, как в огоньке, как в литературно-художественном журнале это все отражалось. Мне говорили, что это очень хороший подарок на день рождения людям, которые родились в этом году. Но их не так много, а вот людей более молодых, и мы пошли вам навстречу. Во-первых, у нас веселые картинки.
Mm-hmm.
Веселые картинки у нас три года, 62, 63, 64.
О, золотые годы.
Серёжа,
это покажу. Да, я помню ее прекраснейшую.
Полностью. Я просто считаю, что это лучший, чтобы человек, этот подарок, это год его рождения, предположим. Или пятилетие, я уже не знаю.
Или пятилетие, знаешь, для меня был всегда важен год, когда я начал читать. Да, вот,
ну, не важно, вот, все равно, это уникальные
и
вещи.
И вот эти штуки были
вот,
первым.
В отличном, и там чтение. Еще я хочу сказать, что там сохранились, в этих самых, если ты помнишь, такие были самоделкины.
Да.
И там в этих номерах сохранились эти вкладки. Это
да.
Полностью. Значит, это «Веселые картинки», 62-й, 63-й, 64-й год. Теперь «Мурзилка». Да, там пораньше есть гады. 54-й, 55-й, 56-й,
57-й. А покажи, я не видел эти первые вот годы. А, ну такая вот с классической еще картинкой. Вот да.
«Мурзилка».
Вот «Большой театр», теперь вы такого фронтона не увидите.
Да.
Боже мой, это ж кто?
Да, это ж кто он? Да, он.
Кто и где?
А. Вот, это, соответственно, «Мурзилки» 54, 55, 56, 57 года, если нужны подарки. И еще есть два набора, они не переплетенные «Мурзилки», 76 и 79 год. Они просто не переплетенные, но они полностью мы проверили, и самоделки у нас здесь, и они и есть. А? Они вот тут все описано, да? Илья Кабаков в восьмом номере, вообще-то, так, на секундочку, это у нас год 79-й. 79-й год, Илья Кабаков. 79-й год. Уй, в восьмом номере. Понимаешь? Утрат нет, мне пишет человек. Вот. Это все на dilettant.shop. И я хочу еще раз сказать, что у нас стоят исторические книги прямо вот ниже, чем они, чем «Огонек», «Веселые картинки» и «Мурзилка». У нас стоят исторические книги Костоварова, Иловайского и Шильдера. Который двухтомник про Николая II. Это самое...
Шильдера, да.
Двухтомник Николая II.
Это базовое чтение по Николаю II.
Вы там можете два тома, читать, том первый, том второй.
Можете читать Фрейлину Тютчеву, можете читать кого угодно. Но вот Шильдер – это базовый. Что про Екатерину, да. Что про Петра,
ну, вот
что
у нас про Николая. Павла. У нас, к сожалению, и только Николай.
А вот Николай у меня Павлович. Нет Николая, например. У меня все остальные вот есть. Николай реже появлялся, чем Екатерина его знаменитая.
Но если я еще достану, я тебе обещаю. Но это уже выставленный.
Вот выставленные книги на продажу, да.
Все, это на dilettant.shop. Не забывайте, что делая любую покупку, естественно, и журнала «Дилетант», последний номер посвящен переговорам в Потсдаме. Слушай, мне тут, Сереж, история про Ялту. Я рассказал в компании один анекдот про ялтинские переговоры, который я помню почти с детства. Значит, меня оплевали, обсмеяли и сказали: найди, откуда ты нашел.
Нашел.
А анекдот, он в следующем, что когда была встреча Рузвельт, Черчилль и Сталин в Ялте, Рузвельт спросил, показывая на сопровождающего Сталина группу, а кто эти люди? И Сталин, показывая на Берию, сказал: это наш советский Гиммлер. Это такой анекдот. Я начал рыть, потому что, вроде придумано. А нет. Это
или
рассказывает...
в другое время, да, или что-то такое.
Это...
Да.
Нет. Это рассказывал Андрей Андреевич Громыко на политбюро, которое готовило доклад к 70-летию Октябрьской революции. Еще раз, Андрей Андреевич Громыко в 87-м году, который там присутствовал, он это им рассказывал, членам политбюро.
Ага.
Так что, друзья мои, это не Потсдам, который у нас 45, да, пир победителей, как назвал это Виталий Демарский, иностранный агент, но покупайте этот номер, тоже хороший, к сожалению, номер с Муссолини и с Ельциным, и с Гончаровой, пока все. Но Потсдам еще есть.
Не забудьте, что у нас есть передача по «Дилетанту», и когда вы покупаете «Дилетант», не забудьте, что вот вчера было очень приятно, когда Борис Хавкин у нас был, и обсуждение германского вопроса без Германии было вот в этом номере. Там уже люди задавали вопросы и говорили, что я прочитала то-то, то-то, а как это, а как то, уже делились своими мнениями. И это очень приятно и очень углубляет разговор, когда вы уже с багажом приходите.
Ну, и там
знания.
Видно, как ведутся переговоры. Сейчас же ведутся переговоры о переделе мира, экономическом, во всяком случае. А вот в Потсдаме велись переговоры о политическом переделе мира, или разделе, точнее, мира. Да.
Гениально. Уважаемые ведущие, подскажите, да. Пожалуйста, что почитать, когда все предали, и ты остался один?
«Три мушкетера».
Правильно.
А еще я знаю, что. Как зовут человека? Есть, нет?
Нет.
Нет. Смотрите, мы знаем все Конан Дойля исключительно по Шерлоку Холмсу. А я вам советую Конан Дойля «Подвиги бригадира Жерара» и «Приключения бригадира Жерара». Это набор рассказов. Когда вот вам плохо, это как вот в 19 веке перечесть «Женитьбу Фигаро», а в 21 веке «Подвиги бригадира Жерара» Конан Дойля. Может быть, он где-то выложен в интернете.
Выложен. Выложен, я, да? По интернет, по электронному изданию читал его вслух на эхе вам, дорогие друзья. Книга Иова. Нет, это впасть в книгу Иова.
Это наоборот.
Это впасть в глубочайшую депрессию. Ее надо читать, книгу Иова, надо читать, когда тебе хорошо. Чтобы ты понимал некоторую тщету всякого счастья и достижений. Вот слушай. Здесь ясно совершенно, что это после приговора Марин Ле Пен был задан вопрос, что такое вот отстранение от выборов, запрет на избираться, это политическое давление, даже если есть уголовное или какое-то иное дело.
Само по себе запрет на неизбираемость на 5-10 лет, в этом нет ничего особенного, эта норма существует в уголовных кодексах многих стран, в Италии существует, в Бразилии существует запрет на дальнейшие выборы в разных. Поэтому это нормальное существование в кодексе и применение к Марин Ле Пен, потому что то, что ей предъявляется, это с точки зрения французского законодательства, это большое преступление, это нецелевое использование средств. Я не знаю, как перевести слово «детурнемент», в данном случае, «détournement des fonds».
Ну, вообще, это хищение.
Нет, это не на себя. Это вот не по обозначенным целям. Не по обозначенным целям.
Нецелевое.
Нецелевое использование средств, да. Это по уголовному кодексу Франции довольно большое преступление, поэтому 4 года тюрьмы, хотя такой, да, 2 года условно, 2 года с браслетом, 100 тысяч евро штраф и неизбираемость в течение там, определенного срока. А что там за, в общем, новация по этим историям? Это то, что, не дожидаясь апелляции, неизбираемость вступает в ту же секунду по первому решению судьи. Да? Вот по этому решению судьи. Да? Это так называемая временная мера.
Но это законно?
Это законно. Это, безусловно, законно, только обоснование этой меры в кодексе сказано, дабы предупредить рецидив. Ну, например, Сергей, вот жена жалуется на там, мужа, который домашнее насилие, и суд принимает решение, чтобы он к ней не подходил, да, там, это решение суда. И тогда немедленное вступление, да, не ожидание того. Но дело в том, что Марин Ле Пен уже не депутат Европейского парламента. У нее рецидив невозможен. Она уже эту норму нарушить не может. А судья, когда зачитывала приговор, она говорила о том, что основанием для этого временного, немедленного отстранения является возможность общественного возмущения, если она выдвинется кандидатом в президенты или станет президентом. Внимание, это цитата судьи. Угу. И, конечно, очень многие юристы, не политики, а юристы говорили, а это что такое? Как обоснование. Не, правильно, что ее надо, закон применен правильно, туда, но обоснование этого, оно политическое. Прямое. Вот в чем идет речь.
Точно так же можно сказать, что нужно принять во внимание общественное возмущение, если ее подвергнут этому наказанию.
Гипотетическое общественное возмущение.
Да-да-да, а вот возможно, да.
Нет,
да.
Но завтра по всей Франции демонстрация в поддержку Марин Ле Пен, но история заключается, хитрость в другом. Во Франции сейчас очень нестабильная политическая обстановка. Национальная ассамблея может быть распущена в июне. Это значит, что Марин Ле Пен не сможет баллотироваться. Она сейчас председатель фракции. Туда. Макрона могут подвергнуть импичменту. У него степень поддержки 29%. Либо он может уйдет, и об этом я могу чуть поговорить, почему, с поста президента. Либо просто может умереть. И она не сможет баллотироваться, несмотря на то, что приговор не вступил в силу. А в силе только вот это временное отстранение. А теперь внимание. На которую нельзя подать апелляцию. На временное отстранение суд запретил подачу апелляции. Вот в чем дело. И вот этот год, потому что вторая инстанция через год, там уже сказали в 26-м году, да, летом 26-го года, приблизительно, это как бы заново исследуются все обстоятельства. То есть вот политическая часть, она не в этом, она, может быть, нецелевым образом расходовала фонды. И совершенно правильное решение, что тогда ее нужно, значит, наказывать штрафом, тюремным заключением и отстранить. Но когда вступит в силу после второй инстанции, вот политическая часть, она где, с моей точки зрения. И даже те люди, там, левые юристы, известные левые, в смысле, ну, левых взглядов, они очень плохо отнеслись к тому, что бывший член Конституционного совета, что вот эта часть была объяснена вот этим, политической целесообразностью. Вот что такое Марин Ле Пен, процесс по Марин Ле Пен. И в результате ее заместитель Жан Барделла, который... ну, который, сколько ему там, 30 лет, что ли, да, вот, и который работал только в политике, нигде не работал, как известно, у него уже президентский рейтинг 36, и он выходит во второй тур. Но мы понимаем, те, кто следит за политикой Франции, что если Макрон сейчас уйдет, то Барделла проигрывает любому кандидату во втором туре, любому, Меланшону, левому, центристам, каким-нибудь Эдуарду Филиппу, там, неважно кому, да, там, Атали, неважно, Аталу в смысле. А если Марин Ле Пен, Сереж, она выигрывает у любого кандидата во втором туре. А Макрон может уйти, знаешь почему? Потому что они сейчас решают вопрос, кто будет представлять Европу на переговорах США и России и Украины. И понятно, что Кая Каллас рядом с Трампом, с Путиным и с Зеленским, ну, чиновник, а не избранный лидер. И сейчас речь идет о том, чтобы Макрон стал специальным, он не может быть президентом, а специальным представителем.
Угу.
А он не может переизбираться в 27-м году, поэтому и рейтинг у него очень низкий. Поэтому уйти на эту позицию, стать лидером, президентом Европы, главнокомандующим будущей европейской армии. Я вижу в этом его ход. Я знаю, что это обсуждается. Я знаю, что это обсуждается. И поэтому Марин Ле Пен на всякий случай убрали. Таким образом.
То есть вполне могут быть досрочные президентские выборы. Вполне могут буквально быть досрочные. Да. Там в этом, в 26-м. Следующем. 26-м.
Может быть, одновременно с Национальной ассамблеей.
Да, это очень интересно.
Угу.
Я не понимаю, что вы говорите, эти французские люди запрещали нам ковыряться в носу. Но у вас что, все одинаково? Например, отстранение, постоянное преследование кандидатов в России и дело Марин Ле Пен, которое длится, это что, одинаково?
Нет, это, конечно, не одинаково, но использование судебной системы для решения политической истории с оппонентами – это плохой знак. Он отвратительный что в России, что где угодно. Вот сам по себе факт – что угодно. И недаром во многих законодательствах есть, что пока человек объявлен кандидатом, его уже нельзя уголовно преследовать. Когда идет кампания, он становится кандидатом. Во многих странах такое есть. Но мы же видели, да, что в США на это не решились по поводу Трампа. Потому что для них, даже для них, я имею в виду, даже для противников Трампа, все-таки решает народ. Там другая культура политическая.
Ну да.
Но я вам могу сказать, вы помните, такой был персонаж Фарадж? Ультраправой Великобритании. Он какое-то время исчез. Сейчас у него партия реформ. И, внимание, они сейчас уже обогнали консерваторов и догоняют лейбористов. Там 26%, 25%, 24%. Вот это крайне правое. Вот он, как с ним. Ну, вот это народ, да, народ, где есть конкурентная борьба, где есть конкурентные медиа. Пожалуйста, вам в Румынии через месяц выборы президентские, вот те отмененные, где снят основной кандидат, так его, как бы сказать, член его партии Симеоне, малоизвестный сравнительно, молодой человек, уже занимает первое место 32%. и 32%. Он практически повторяет счет этого самого Джорджеску, отмененного кандидата. Но люди голосуют, понимаете?
Mm-hmm.
Что же они так голосуют? А вы знаете, что в ФРГ сейчас после выборов последние опросы показывают, что разрыв между победившей христианско-демократической партией и альтернативой для Германии сократился до 3 пункта. 25-22. Ну, чего делать? Это же значит, есть проблема. Надо признать, что есть проблема вот этого правого поворота или там какая-то суверенистского поворота, как хотите, против глобалистского. Значит, политики должны исходить из этого, а не включать решение судов, что люди выйдут на улицу. Люди выйдут на улицу.
Понятно. Сдать назад могут французский суд?
Ну как, апелляция через год. А если... Я еще раз повторяю, вот смотрите. Ее приговорили, Марин Ле Пен, в первой инстанции. Тюремное заключение, штраф и временная неизбираемость. Тюремное заключение не вошло в силу, потому что апелляция. Штраф не вошел в силу, потому что апелляция. А временное запрещение вошло в силу. И нельзя апеллировать.
Угу.
Ну вот что может суд теперь, да? Суд через год может сказать, нет, вы ее неправильно осудили. Но если в этом году пройдут выборы какие-то, где она не сможет участвовать, что тогда, отменять те выборы будет суд? Смотрите, какая юридическая заковыка.
Татьяна Попова говорит, нарушение законодательства есть со знаком плюс и минус. Если бы стоп-кран сработал с Гитлером, была бы другая история.
А какой там стоп-кран был? Он не набрал большинства голосов. Вы чего, Татьяна?
Он не набрал.
Он не набрал большинства голосов. Это была политическая элита, которая искала и находила некие коалиции. Партия Центра, католическая партия. Да? Он не набрал большинства.
Но еще было сделали наоборот, не стоп-кран, а на газ нажали. Когда, в общем-то, шантажировали Гинденбурга, президента, чтобы он назначил канцлером.
Могли не проголосовать в Рейхстаге. Не надо. Он забрал большинство голосов в Рейхстаге, в котором еще присутствовали коммунисты. Поэтому на самом деле это был сговор элит, которая считала, что Гитлер, ну, это такой временный попутчик, который должен вывести Германию из психологического шока после Версальского мира и Великой депрессии. Вы вспомните, Великая депрессия-то началась в 29-30-м, разорение мощное. Гитлер обещал восстановление благосостояния. Что обещали другие, почему он набирал? Почему другие, имея доступ к тому же медиа, к тем же медиа, да, не набирали? Я вам напомню, как Сталин запретил коммунистам входить в союз с социал-демократами и считал, что социал-демократическая партия Германии хуже, чем Гитлер. Забыли? Был запрет, Коминтерн принял запрет. Там много чего было. Это был сговор элит. И тогда туда монтируется Гинденбург. Понимаешь, да? Как представитель элиты. Рейхстаг мог не проголосовать, а он проголосовал за канцлера. Это история вот про то, что да, население реагирует так, но элиты могут выступать в роли
тормоза. Но он мог не предложить эту кандидатуру, понимаешь, Гинденбург. И он был намерен не предложить.
Ну и что, и Рейхстаг проголосовал, и Рейхстаг бы снес бы Папина. Ну слушай, Сереж, ну нельзя в одну личность все, честно
сказать. Нет, я не упираю, но это тоже есть... Бывают соломинки, которые ломают спину.
Но при этом надо сказать, что это соломинка. Надо сказать, что это была соломинка.
Это соломинка. Друзья мои, мы вам напоминаем про книжки в «Дилетант Медиа»,
да.
Напоминаем вам про храм Фемиды, где есть очень много всего интересного. Я вам только так показал здесь некоторые такие хайлайты. Ну, например, суд над Гэри Пауэром, Пауэрсом, который был не где-нибудь... А как знаменитые процессы в колонном зале Дома Союза.
Да, летчик, которого в 60-м году сбили,
американский. В 60-м году, 1 мая, да. На самолете У-2 разведывать.
Ну и вот, значит, соответственно, подборы, годовые подборы мурзилок и веселых картинок. Вот так это все выглядит. Сейчас я вам прочитаю еще раз, какие года, чтобы вы выбрали. Сейчас у нас все закончится. Веселые картинки, 62-й год, полный комплект. 63-й, 64-й, полные комплекты. Мурзилки. 55-й год, 54-й год, 55-й год, 56-й год, 57-й год, 76-й и 79-й год. И вот здесь отдельно мне написали шпаргалку, что Илья Кабаков в 8-м номере 79-го года. На dilettant.shop я напомню, что любая покупка и любой донат – это поддержка, соответственно, «Живого гвоздя». Меня спрашивали про стрим. Стрим 26 апреля. Будет. Раз в два месяца мы проводим стримы, и я вот про это вам рассказывал. Спасибо всем большое. Григорий Явлинский буквально через
5 минут.